Знакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Тони Блэр начинает переговоры на Ближнем Востоке в новой роли международного спецпосланника по урегулированию конфликта. Власти Ангарска ведут расследование убийства и избиения группы анархистов-экологов. Доллар неуклонно падает вниз. Мнение американских финансистов о происходящем. Эти события, а также новости хай-тек и петербургская тема в этом часе нашей программы. Бывший британский премьер-министр Тони Блэр, назначенный недавно специальным посланником Ближневосточного квартета, проводит переговоры с израильскими и палестинскими руководителями. Квартет надеется, что нынешняя политическая ситуация в автономии, раскол на две территории, одну из которых контролируют исламисты из группировки Хамас, а другую – более умеренная организация Фатх, будет способствовать успеху миссии Блэра. Запад делает ставку на палестинского президента Махмуда Аббаса, возглавляющего Фатх. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Бывший британский премьер намерен уделить много внимания восстановлению палестинской экономики и политическим и структурным реформам в палестинской автономии. Впрочем, Блэр считает, что решение этих проблем должно послужить конечной цели международного сообщества – созданию мира в регионе независимого палестинского государства. Мы считаем его присутствие здесь положительным фактором. Он обладает сильным характером, хорошо известен здесь. К тому же это человек, который намерен изменить ситуацию. Сказала пресс-секретарь израильского правительства Мири Эйсин. По поручению квартета Блэр должен к сентябрю подготовить план по созданию институтов власти, необходимых для построения жизнеспособного палестинского государства. Накануне его визита премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после долгого сопротивления наконец согласился обсудить с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в общих чертах вопросы, связанные с созданием палестинского государства, включая его будущие границы. Между тем, радикальная группировка «Хамас», захватившая власть в секторе Газа и в результате отстраненная Махмудом Аббасом от участия в палестинском правительстве, предупреждает, что, игнорируя ее, Блэр рискует потерять доверие палестинцев. Вместе с тем, по словам одного из лидеров «Хамас» Исмаила Хании, миссия Блэра будет обречена на провал, если он намерен действовать в интересах Вашингтона и Иерусалима. Если Блэр намерен осуществлять план Америки и Израиля, он ничего не добьется. Однако он достигнет успеха, если восстановит права палестинского народа, 40 лет живущего под оккупацией, но который имеет полное право жить в своем суверенном независимом государстве. Наблюдатель отмечает, что известный своим красноречием бывший британский премьер в этот свой приезд больше слушает, чем говорит. По сообщениям, в ходе своего визита Тони Блэр не намерен проводить пресс-конференции или давать интервью. Его пресс-секретарь заявил, что нынешний визит носит ознакомительный характер. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Многие эксперты сомневаются в успехе ближневосточной миссии Тони Блэра. Палестинцы подозревают бывшего британского премьера в том, что он будет проводить проамериканский курс. А в Израиле вспоминают, как в 30-е годы прошлого века Великобритания пыталась сдержать еврейскую миграцию в Палестину. Как фигура нового международного посредника может повлиять на ход мирного процесса? Мой коллега Кирилл Кобрин спросил об этом московского востоковеда, профессора Института востоковедения РАН Ирину Звигельскую.
Мы никогда не отрицаем роль личности в истории. И с этой точки зрения Блэр, ныне представляющий квартет посредников, конечно, будет проводить и свою собственную линию, или, во всяком случае, его личность каким-то образом будет отражаться на его предложениях, на его встречах, на его точке зрения и так далее. И все-таки, мне кажется, не следует относиться к этому слишком с максималистских позиций. Да, это имеет значение, но одновременно Тони Блэр является все-таки представителем квартета посредников, а не неким человеком, действующим исключительно на свой страх и риск и по своему разумению. И в этом смысле он так или иначе будет проводить согласованную линию. Хотя про него говорят, он будет более произраильским, чем пропалестинским, потому что вот он проводил линию, которая больше, так сказать, отвечала американским интересам. Ну а преувеличивать традиционно поддержку Израиля со стороны Великобритании тоже не стоит, потому что в истории этих двух стран было очень много трагических страниц и много непонимания.
На самом деле ведь Британия обладала мандатом Лиги наций на управление Палестиной, и действительно отношения между сионистским движением и руководством Великобритании было очень сложным, если не говорить жестче, враждебным. С другой стороны, британское руководство, особенно британские средства массовой информации, близкие к правительству, BBC в частности, довольно часто обвиняют именно в пропалестинских симпатиях.
Его обвиняют в совершенно разных вещах. Но как бы то ни было, сейчас вообще настолько сложный клубок противоречий, что какую бы позицию ни занимал Тони Блэр, я очень мало верю в успех его миссии. Во всяком случае, в быстрый успех.
Сейчас ситуация в палестинской автономии и вообще в израильско-палестинских отношениях перешла на некий новый уровень. Мы не можем говорить, он выше или ниже, но это совсем другая ситуация, нежели та, которая была несколько месяцев тому назад. Фактически распад палестинской автономии на две части, изоляция сектора Газа, где правит группировка Хамас, и всяческое желание и поощрение Западом Махмуда Аббаса и его группировки Фатх, которая правит на западном берегу Иордана. Так что же это, переговоры Израиля только с Фатхом?
Это очень хороший вопрос, потому что действительно ситуация такова. Единственным, по-настоящему легитимным, остается Махмуд Аббас. И в этом смысле возникает некое стремление сделать его и воплощением вообще всего палестинского народа. Он и есть избранный президент палестинского народа. Но тем не менее получилось, что сейчас он больше представляет западный берег реально, чем все остальное. Его движение вытеснено из Газа. В Газе, так сказать, происходят свои собственные процессы. И, на мой взгляд, здесь существует определенная опасность. Дело в том, что если Махмуда Аббаса начнут очень активно душить в объятиях и представители квартета, и Израиль, может значительно затруднить процесс продвижения по этому пути. Я понимаю прекрасно, что Хамас поставил себя в такое положение, когда с ним крайне трудно устанавливать какие-то контакты и крайне трудно вести переговоры. И тем не менее, полная изоляция Хамаса и полная изоляция Газы ничего позитивного тоже дать не могут, потому что невозможно сконцентрироваться только на западном берегу, обещать им там светлую жизнь. Мне это, знаете, что напоминает, хотя здесь нет никаких параллелей, но в свое время у нас были специалисты, которые говорили, что вот части Чечни надо устроить красивую жизнь, а остальная ему пусть живет как хочет, это было во время войны, и предлагались вот как раз меры по тому, чтобы вот эта часть, которая настроена к нам, была более дружелюбна, вот там устроить райскую жизнь, а остальные как хотят. Я считал всегда, что это удивительно недальновидный подход. Такой же подход имеет место сейчас в отношении западного берега и Газа, хотя еще раз скажу, я не имею параллели между Чечней и западным берегом Газа. Значит, это разные ситуации, но в этом смысле они сейчас похожи.
Мнение известного московского востоковеда, профессора Института востоковедения РАН Ирины Звигельской. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. В Виденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, погиб военнослужащий, 3 солдат получили ранения. Среди боевиков 6 убитых. Православное движение «Народный собор», «Народный сбор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В заявлении говорится, что высказывания Гинзбурга в одном из интервью по поводу обучения школьников основам православия оскорбляют чувства христиан. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. Власти Испании сообщили сегодня об аресте бывшего сотрудника спецслужб, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Официально не уточняется, о какой стране идет речь, но по информации испанского радио, это Россия. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», поскольку сегодня вторник, американский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. В рубрике «Кинообозрение» «Спасительный рассвет» — это американский фильм Вернера Херцога. Репортаж с Монреальского фестиваля джаза. Последний «Гарри Поттер» в рубрике «Книжное обозрение» с Мариной Ефимовой. А гость американского часа Марина Белозерская, автор книги «Жираф, Медичи и другие истории про экзотических животных и власть». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Лагерь молодежного движения «Наши», который уже третий год организуется на озере Селигер, впервые этим летом посетили чиновники в ранге первых вице-премьеров. В субботу там побывали Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. А сегодня группу «Наших» везут в Завидово на прием к президенту России Владимиру Путину. Какие именно надежды возлагает на «Наших» российская власть? Сегодня с моей коллегой Еленой Рыговцевой это обсуждали редактор отдела комментариев интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов и заместитель главного редактора интернет-издания «Взгляд.ру» Юрий Гиренко.
Одной рукой эти молодежные движения мобилизуются, да? А с другой стороны делается все, чтобы не...
Чтобы не вышло за рамки.
Чтобы не вышло за рамки. Якименко – яркий человек. Якименко, говорят, очень хороший организатор. Но он не лидер молодежного протеста. Он для этого слишком
Организованный, аккуратный.
А вот представляете, вот то, что строится, да, и туда какого-то более подходящего случая человека, да? Нет, этого не будет.
Чего не будет?
Не будет другого, не будет неформального лидера. Потому что в случае обострения обстановки, вот для чего всех их готовят, да, нужны лидеры другого формата, более неформальные.
А для чего их готовят? Так, давайте-то разбираться. Вот обостряется обстановка, и что они должны тогда?
Они, по идее своей, они должны, как не смешно звучит, обеспечить спокойное проведение выборов 2007-2008 года.
Каким образом? Повязки надеть, дружинников?
Да хотя бы. Потому что в какой-то момент после Украины, ну это вот моя версия, да, наша власть сама себя закошмарила. Она придумала себе оранжевую угрозу, которая на самом деле и тогда не было, и сейчас тем более нет, да, потому что ничего от этой оппозиции не осталось. И она начала принимать некие превентивные меры. Да, чтобы никто не перехватил молодежь, потому что считается, что молодежь в барометре революции, чтобы никто не оказал этого массового давления, чтобы, если вдруг появляются какие-то оранжевые, протестующие против итогов выборов, появились свои, которые бы эти итоги выборов поддержали, да? Это такой был немного бой с тенью. А сейчас выясняется, что этой тени даже нет.
Но при этом я напомню, что когда создавалось вот это движение, другие молодежные лоялистские движения, задача ставилась две. Была задача вот антиоранжевая, да, и был лозунг, на который, собственно, многие молодые люди активно повелись, кадровая революция. А вот сейчас, когда стало ясно, что оранжевой угрозы действительно нет, ну, во всяком случае, если она есть, то настолько мизерная, что создавать для этого массовое какое-то движение не имеет смысла. Но вышла на первый план вторая сторона, вот та самая кадровая революция. На самом деле, вот идея, что нужны молодые люди, из которых можно создавать кадровый резерв, она у Путина давно присутствует. Ее Путина, у Суркова, они ее часто высказывали. А дальше возникает вопрос, а где же этих молодых-то взять? Чтобы они были и молодые, и энергичные, при этом свои. Чтобы работали не на разрушение вот сложившейся системы, а на ее поддержку, на развитие и так далее. И вот сейчас они и сами активисты, ну, те, кто уже постарше, да, не кому там 16-17 лет, а уже кому 18-19-20, они уже смотрят, а какие у них карьерные перспективы. Им это интересно, они этого хотят, они хотят делать карьеру. Я считаю, что это, кстати, хорошая мотивация, лучше, чем желать бить витрины там и так далее.
Мотивация хорошая, но так ли это? Пригодятся ли они власти вот в качестве уже соратников, а не в качестве какого-то поддерживающего движения? Вы как считаете?
А вот тут самая большая проблема, потому что запускать этих людей в существующую систему власти и собственности, это значит этих людей перемолоть, и они через полгода будут такими же, да? Это во-первых. Во-вторых, нынешняя власть и нынешний бизнес очень молоды. У нас же на самом деле очень молодая элита. У нас людей за 60 практически нет. И, причем вот достигать человек 60, вот тут же на пенсию. Тут же, вот он не нужен, да, потому что очень много молодых. И тут приходят какие-то 20-летние, которые меня 40-летнего захотят подвинуть, да я их сам подвину. А если ломать сложившуюся систему, да, которая не сказать, что очень хорошо работает, да, вот, ну, потому что она там поражена многими язвами, то это революция, а эти люди к революции не приспособлены.
Напомню о прокремлевских молодежных движениях. Сегодня с моей коллегой Еленой Рыковцевой беседовали редактор отдела комментариев интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов и заместитель главного редактора интернет-издания «Взгляд.ру» Юрий Гиренко. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». По подозрению в нападении на палаточный лагерь экологов под Ангарском задержаны 12 человек. У них нашли рюкзак и мобильный телефон одного из пострадавших. По данным областной прокуратуры, нападение было организовано молодежным экстремистским движением. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Хулиганство». Из Ангарска передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Иванова.
Задержанные утверждают, что нападение на лагерь – месть за избиение активистами движения «Антифа» их товарища. У облпрокуратуры есть сведения, что экологический лагерь – лишь прикрытие. На самом деле здесь проходил съезд анархистов и антифашистов. Следователям удалось получить документы, подтверждающие эту информацию, программу съезда и списки участников. А нападавших в прокуратуре говорят, их можно назвать скинхедами, хотя и с оговорками. В понедельник участники антиядерного лагеря провели на одной из центральных площадей Ангарска пикет памяти Ильи Бородаенко, молодого человека, погибшего в результате субботнего нападения. Как рассказал его друг Сергей, Илья был активным анархистом и антифашистом в своем родном городе Находке.
Вечером он приехал на Владивостокском поезде, утром его уже не стало. Те, кто это сделал, я не могу их назвать людьми. Подло напав на наши палатки, на спящих, они считают себя патриотами, мы их называем фашистами.
Сейчас в больнице города находятся еще два представителя антиядерного лагеря. Это москвичка Марина Попова. Ее состояние стабильное, и она даже смогла прийти на пикет памяти Ильи Бородаенко. Второй пострадавший – житель Владивостока Юрий Мишуткин. Сутки назад его состояние резко ухудшилось, он находится в реанимации. Врачи пока не дают каких-либо положительных прогнозов. Остальные представители эколагеря живут у знакомых в Ангарске и Иркутске. Прокуратура города изъяла у них палатки и личные вещи. Петр Рябов, один из участников антиядерной акции протеста, говорит – что опись проводилась без участия владельцев. По этому факту они уже направили два заявления в милицию.
А прокуратура под предлогом проведения следственных действий просто изъяла все остальное, все вещи, включая порезанные палатки, включая рюкзаки, носки, платки, ну, растяжки, флаги, листовки. И мы сейчас оказались без всех вещей просто.
На 25 июля в Ангарске намечен общегородской митинг. Участники требуют вынести вопрос о расширении мощности Ангарского электролизно-химического комбината на референдум. Продолжит ли антиядерный лагерь свою работу, пока неизвестно. Напомню, что нападение на лагерь произошло в ночь с 20 на 21 июля около 5 часов утра. Екатерина Иванова для Радио Свобода, Ангарск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник, второй раз за последние месяцы, Соединенные Штаты проводят переговоры с Ираном относительно ситуации в Ираке. По словам представителя Госдепартамента Шона Маккормака, Соединенные Штаты намерены потребовать от Ирана прекратить вмешательство в иракские дела. Несмотря на то, что встреча проводится на сравнительно невысоком уровне послов, сам факт возобновления дипломатических контактов после почти 30-летнего разрыва привлекает к этому событию серьезное внимание, рассказывает Ян Рунов.
Шон Маккормак подчеркнул, что переговоры касаются исключительно проблемы Ирака. Другие вопросы обсуждаться не будут. Маккормак дал понять, что Соединенные Штаты делают вторую попытку добиться от Тегерана реальных шагов для стабилизации в Ираке, в которой, как заявляют иранские власти, они заинтересованы не меньше, чем Соединенные Штаты. Второй раунд вроде бы должен был состояться еще в июне, однако американская администрация отложила встречу, поскольку Иран не прекратил снабжать иракских боевиков оружием. Не прекратил он это делать и сейчас. Соединенные Штаты обвиняют Иран в снабжении иракских боевиков высокотехнологичными минами. В Ираке задержаны двое поставщиков этого оружия, изготовляемого в Иране. В Ираке обнаружены ракеты китайского производства, переброшенные, скорее всего, через Иран. Об этом заявил представитель вооруженных сил Соединенных Штатов адмирал Марк Фокс. Тегеран отрицает все эти обвинения. Почему же Белый дом все-таки пошел на второй раунд, если первый оказался безрезультатным? Вот что думает американский политолог Джеймс Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review.
Я полагаю, было бы неразумно не разговаривать с Ираном. Это очень важная страна в регионе. С ней связано многое из того, что тревожит Соединенные Штаты. Развитие ядерной программы, во-первых, и поддержка иракских боевых группировок, во-вторых. Я не считаю, что сам факт согласия Белого дома на переговоры с иранцами демонстрирует слабость Соединенных Штатов. Америка обладает достаточно действенными инструментами давления на Тегеран. Финансовыми, экономическими и дипломатическими через санкции ООН и, наконец, силовыми. Хотя идут разговоры об ограниченных военных возможностях Соединенных Штатов из-за ситуации в Ираке. У Америки есть немало резервов, особенно в военно-воздушных и военно-морских силах. Так что у Ирана нет иммунитета от применения силы против него. Джим Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review, напомнил, что премьер-министр Англии Гордон Браун тоже не исключает применение силы против Ирана. Назначенные на 24 июля переговоры пройдут в том же формате, что и первые. Встреча состоится в Багдаде между послом Соединенных Штатов и послом Ирана в Ираке при участии представителя Иракского министерства иностранных дел.
Рассказывал Ян Рунов. В понедельник курс доллара в очередной раз упал до рекордного уровня по отношению к евро и другим основным валютам, спровоцировав новые вопросы о причинах слабости доллара и перспективах американской валюты. Я обсудил эти вопросы с профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. Что можно сказать о причинах хронической слабости доллара?
Различные специалисты дают различные объяснения, но если мы посмотрим на статистику, скажем, за последний месяц, то мы увидим некоторые закономерности. Цена на нефть поднялась на 4% за последний месяц. Процент на облигации государственного займа Соединенных Штатов упал на 4% за последний месяц. И доллар по отношению к евро тоже упал на 4% за последний месяц. Сходные соотношения мы можем видеть не только за месяц, а если мы возьмем другой период времени. Значит, что получается? Когда растет цена на нефть, она растет в результате глобализации. Падает покупательская способность доллара, потому что нефть оценивается в долларах. Одновременно падает спрос на все американские активы на мировом рынке. Не надо забывать, что значительную часть облигаций американского государственного займа сейчас покупают иностранцы. Падает отдача на эти облигации, падает процент, и, соответственно, падает доллар.
Но если против доллара и поднимающиеся цены на нефть, и повышающиеся учетные ставки в других странах, что делает инвестиции там более выгодными? Если против доллара и нежелание Белого дома поддержать американскую валюту, и сравнительно низкий экономический рост в США, то перспективы доллара вряд ли можно назвать захватывающими.
Ожидается некоторое ослабление доллара еще на 5%, может быть, на 7%. Надо иметь в виду, что, в общем-то, глобализация и усиление экономик других стран по отношению к Соединенным Штатам, а усиление финансовых рынков других стран по отношению к Соединенным Штатам, в общем-то, ведут объективно в долгосрочной перспективе к усилению других валют по отношению к доллару.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередное рекордное падение курса доллара. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по Москве в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарин. Сегодня в числе главных тем. Болгарские медсестры и палестинский врач на свободе. Кто и как вел переговоры об условиях их выкупа и перелета в Софию. Владимир Путин встречается с молодыми политическими активистами. Какую смену готовит президент себе и России? И ученые призвали Кремль оставить Россию светским государством. Почему православная церковь все глубже проникает в общественную жизнь? В 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, получивший гражданство Болгарии, были доставлены самолетом в Софию, где встретились с близкими. В Виденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, погиб военнослужащий, 3 солдат получили ранения. Среди боевиков 6 убитых, 3 маджахедам удалось скрыться. Православное движение «Народный собор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В заявлении «Народного собора» говорится, что высказывания Гинзбурга в одном из интервью по поводу обучения школьников основам православия оскорбляют чувства христиан. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Ильбрусского района Ахмат Тибердиев. Он госпитализирован с огнестрельным ранением. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены. Смертник подорвал заминированную машину на оживленной торговой улице. В Багдаде представители США и Ирана начали второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. Власти Испании сообщили сегодня об аресте бывшего сотрудника спецслужб, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Официально не уточняется, о какой стране идет речь, но по информации одного испанского радио, это Россия. В Польшу доставлены первые раненые в катастрофе польского автобуса во Франции. В стране объявлен трехдневный траур по 26 польским паломникам, погибшим в автокатастрофе у города Гренобль. Активисты белорусской оппозиции Павел Северинец и Алексей Шейн арестованы на 15 суток. Суд в Минске признал их виновными в незаконном распространении печатной продукции. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с нападением экстремистов на лагерь экологов под Ангарском и убийством одного из них, о чем только что рассказывала наш корреспондент Екатерина Иванова, наш корреспондент в Саранске Игорь Телин задал прохожим на улицах города такой вопрос. Боитесь ли вы нападения молодежных профашистских группировок?
Я считаю, что если, допустим, вести образ жизни определенной группы людей, допустим, какой-то субкультуры, в частности, эмо, либо скитерский образ жизни металлиста, какого-нибудь неформала, тогда да, стоит бояться, так как были такие случаи на глазах, когда избивали вот такие группы людей.
Но я про них, о существовании их в нашем городе не слышала. В Москве такие имеются, в наших крупных городах, но у нас, слава богу, такого нет.
Нет, я не боюсь. У меня внешность славянской национальности, я думаю, я им никакой угрозы не составляю.
Ну вот боюсь, потому что молодежь, они очень агрессивны, и не знаешь, чего от них ждать. Следующий момент. Даже вот, допустим, встретишь, и я вот, честно говоря, теряюсь перед такой молодежью. Я не знаю, боюсь.
Ну, нормальный человек всегда боится, если немножко головой думать. Правильно, этого все. Но этого не надо допускать. Для этого есть закон, структуры, которые не должны допустить этого всего. И не надо бояться. Просто должны структуры работать. Они должны, вот как сорняк, только еще голову поднять, их надо вот на месте искоренять. Сразу вырвать их надо. Их не должно быть здесь. Мы сейчас уже, наверное, не каменный век. Этим дали волю, этим не надо. Их не должно быть. Мы должны быть нормальными, по-человечески их пожить.
Так, по-моему, у нас их нет в Саранске. Я что-то не слышала и не видела. Пока что ходим безбоязненно. Ну, а вообще-то это, по-моему, такие группировки-то не очень приятные. Если встретиться с ними, мне кажется, нежелательная встреча.
Насколько я знаю, у нас вроде их нету, а мне вроде не страшно пока. Здоровье позволяет, так что как-нибудь отобьюсь.
Неужели? Кто не боится? По-моему, все боятся. Они же непредсказуемы. Настроен вообще против всех. Кто нормально живет. Даже когда у меня вот Тимур немножко задержится, я переживаю. Идет, например, идет он поздно, я переживаю, на балкон выхожу, меня трясет. Как же не бояться их?
Естественно, не есть нормально то, что какие-то люди со своими определенными жизненными принципами просто ищут на улице того, одного человека определенного, которого они могли бы просто поиздеваться над ним или избить еще хуже, и это нехорошо.
А чего их бояться-то? Меня мама с детства воспитывала, ничего не бояться, я, наверное, в нее пошла. Пусть грузино-армяне какие-нибудь боятся, я русская девушка, чего мне их бояться-то?
Вот что ответили на вопрос, боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Разработана прочная мембрана толщиной 50 атомов. Google готов заплатить за радиочастоты 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Ученые научились различать голоса дельфинов. У микрофона Владимир Губайловский.
Главные темы выпуска. Компании Microsoft и Yahoo будут хранить на своих серверах персональные данные пользователей только ограниченное время. Для пользователей сервисов Microsoft срок хранения по умолчанию будет составлять 18 месяцев, а для пользователей Yahoo составит 13 месяцев. По истечении этого срока данные будут удаляться без возможности восстановления. Пользователь может указать более длительный срок хранения своих данных. О защите безопасности пользователей поисковых систем рассказывает Александр Ильичевский.
Поисковые системы сосредоточили на своих серверах огромные объемы персональных данных. Поисковики хранят профили и поисковые запросы сотен миллионов пользователей. Это вызывает тревогу правозащитников и властей. Google уже заявил, что будет хранить персональные данные не более 2 лет. Но, с другой стороны, Евросоюз требует хранить данные не менее 2 лет, чтобы иметь возможность расследовать поведение пользователя в сети.
Новости коротко. Ученые Чикагского университета создали прочную мембрану из наночастиц. Толщина мембраны составляет всего 50 атомов. Ее прочность сопоставима с прочностью толстого листа плексигласа. Ученые считают, что новый материал будет использоваться в сенсорных экранах, например, таких, какими оборудованы устройства iPhone компании Apple. Если изготовить мембрану из разных типов наночастиц и создать в ней несколько областей с разными характеристиками, она может работать как химический фильтр. Компания Google готова предложить американскому правительству $4.5 миллиарда за предоставление радиочастот. Исполнительный директор Google Эрик Шмидт заявил, что выход на рынок беспроводной связи станет ключевой задачей Google в ближайшей перспективе. Американские океанографы разработали компьютерную программу, которая распознает вид дельфина по его голосу. С помощью новой программы ученые могут безошибочно определять 8 различных видов дельфинов. Для этого они опускают в воду микрофоны, подключенные к компьютеру. Программа обрабатывает звуковые данные и распознает сигналы дельфинов, частоты которых лежат в диапазоне от 2 до 30 кГц.
Рассказывал Владимир Губайловский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. Условия, на которых произошло освобождение, остаются не вполне понятными. Политики, так или иначе причастные к ливийско-европейским переговорам, делают противоречивые заявления. Расходятся мнения экспертов и о смысле политического звучания этой истории. С международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном сегодня об этом в рамках рубрики «Мировая политика» беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Известны ли условия, финансовые, в том числе, освобождения медсестер? Ведь никто не скрывает, что от юриспруденции эта вся история, в общем, далека. Речь идет о торговле.
Точная сумма вам никто не скажет, как не назовут и каналы, по которым деньги поступили в Ливию. Есть в этом какое-то противоречие, потому что президент Франции Николя Саркози озвучил мысль о том, что ни Франция, ни Европейский Союз никаких денег Ливии не выплачивали напрямую. В то же время министр иностранных дел Ливии Абдар-Рахман Мухаммад сказал, что Европа заплатила, во всяком случае отчасти внесла свой взнос в фонд помощи пострадавшим детям. Известно, однако, что $460 миллионов фонд выплатил эти деньги семьям потерпевших детей. Не знаю только в какой пропорции, сколько досталось живым, сколько уже умершим от СПИДа. Что любопытно, уже 29 января этого года сын Мухаммара Каддафи, лидера ливийской революции, заявил, что расстреляны они в любом случае не будут. То есть, фактически, развязка этой интриги была ему известна уже 6-7 месяцев назад.
Ну что ж, мы можем говорить о семье Каддафи как о мастерах политического шантажа, это верно?
Несомненно, не только в этом случае Мухаммар Каддафи проявил себя как талантливый мастер политического шантажа, как вы говорите, и в других случаях он в настоящее время активно развивает свои связи с Западом, отказавшись от террористической составляющей своей исламской идеологии. Ясно, что он достаточно талантливый мастер маневра политического. Сейчас он развивает свои отношения не только с Соединенными Штатами, что было бы вполне естественно, учитывая, что это самый влиятельный игрок на североафриканском поле, но и в частности с Францией. И в данном случае роль Франции особо любопытна. Эта роль не является бесспорной. В самой Франции роль жены нового президента Саркози, Сесиль Саркози, подвергается серьезным нападкам на Сесиль Саркози. Фактически воспользовалась теми наработанными уже, наработанными вещами, которые, в частности, Европейский Союз, ее секретарь, комиссар по внешним связям Бенито Феррера-Воднер уже за последних 8 лет произвели, поскольку контакты были закулисными, контакты были негласными. Это не простая дипломатия, это тайная дипломатия фактически. Жена французского президента вступила в игру лишь в последней стадии, когда можно было, как говорится, уже снимать пенки.
Тем не менее, выглядит она сама на летном поле, и роль ее достаточно эффектная, и понятно, что и для Саркози это прекрасная возможность продемонстрировать новый динамичный стиль своей внешней политики. А известно, как вообще Сесилия Саркози оказалась в этой команде?
Как утверждают специалисты, по настоянию своего мужа, который не был достаточно удовлетворен ее слегка пассивной ролью в первые недели своего президентства. Известно, что она переживала период, видимо, каких-то семейных трений, и в связи с этим с заседания Большой Восьмерки в Хайлигендаме она уехала раньше времени. И якобы Николя Саркози побудил ее проявить большую активность и предложил ей уже готовую фактически, готовый сценарий освобождения болгарских медсестер, в котором она должна была сыграть роль свадебного генерала. Она ее сыграла прекрасно.
Ефим, давайте вернемся сейчас немножко к фигуре Каддафи. Как вы считаете, может быть, он просто рассчитался с Европой за то унижение, которое этот арабский гордый лидер перенес после того, как Ливия вынуждена была выплатить значительные компенсации семьям пассажиров, погибших при взрыве самолета над шотландским местечком Локерби. Как известно, взрыв это осуществили ливийские террористы, это было доказано, они осуждены. Потом Ливия заплатила компенсацию. Может быть, он просто ждал возможности для того, чтобы рассчитаться с Европой?
Даже если бы это было так, доказательств этого нет. И в таком случае нельзя не оценить серьезное мастерство, с которым он провел всю эту операцию обмена, как вы говорите, пощечины за пощечину. Известно, что сейчас участие и роль ливийских офицеров безопасности в катастрофе Локерби поставлено под сомнение. Есть какие-то новые доказательства, якобы указывающие скорее на роль палестинских террористов, чем ливийских. Это сложно на данном этапе обсуждать. Важно понять только то, что фактически взяв европейцев, а сегодня уже и членов Евросоюза, в заложники, Каддафи добился своей цели. Он укрепил свою собственную репутацию внутри страны, добился значительной помощи от Евросоюза, как сейчас в сфере здравоохранения, а известно, что одним из условий освобождения болгарских медсестер была существенная помощь в деле поставок медикаментов и оборудования, в частности для больницы в Бенгази, но и для других, для лечения детей, не только больных СПИДом. Он фактически поставил сотрудничество между Ливией и ЕС на новую основу, пользуясь вот таким несчастным случаем заболевания 400 детей в больнице.
Для Европейского Союза это победа или дипломатическое поражение?
Я бы дипломатическим поражением в любом случае это не назвал. Они имеют дело с непредсказуемыми режимами. В данном случае ливийский режим один из таких непредсказуемых режимов. Европейцы повели себя достаточно дипломатически, тактично, я бы сказал, и извлекли из возможного поражения максимальную, если хотите, победу. Ливия вряд ли выходит униженной из этого конфликта, но и европейцы не потеряли лицо.
Можно ли сказать, что до той поры, пока Болгария не была членом Европейского Союза, шансов на освобождение сестер не было? Только вот сила объединенного Европейского Союза. И отчасти, может быть, это тоже какая-то философская идея европейской солидарности.
Вот это уж совершенно бесспорно. Так как Европа не проявляет особого единства по другим вопросам, так она проявила это единство в данном вопросе. И это единство, эта солидарность оказалась абсолютно определяющей в благополучном исходе всего этого скандального дела.
С Ефимом Фейштейном беседовал Андрей Шары. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. Погиб военнослужащий, 3 солдат ранены. Среди боевиков 6 убитых. Православное движение «Народный собор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга за, как утверждают истцы, оскорбляющие чувства христиан высказывания. В Зейском и Тындинском районах Амурской области из-за наводнения сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Десятки людей ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Гужевой транспорт, а именно так называемый каретный бизнес в Петербурге, может быть запрещен в связи с трагической гибелью 5-летней Валерии, дочки мэра Сочи Виктора Колодяжного. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
5-летняя Валерия, дочка мэра Сочи Виктора Колодяжного, сидела на козлах прогулочного ландо, ехавшего по Дворцовой набережной, когда сзади в карету, по всей видимости на большой скорости, въехал легковой автомобиль ВАЗ-2109. От удара девочка вылетела с козел и попала под колеса кареты, получив при этом повреждения внутренних органов, несовместимые с жизнью. Она скончалась в субботу в Мариинском больнице. Спасти ее не смогли и немецкие врачи, успевшие лишь констатировать, что действия петербургских медиков были абсолютно правильными. 21-летний Алексей Ботлев, сидевший за рулем «Жигулей», права получил всего несколько месяцев назад. С места происшествия скрыться не пытался. Судя по некоторым свидетельским показаниям, скорость его автомобиля намного превышала установленное в этом месте ограничение 40 км в час. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 части 1 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия». Уже на следующий день после аварии появились сообщения о проверках в компаниях, занимающихся каретным бизнесом, о том, что конные экипажи исчезают с городских улиц и площадей. Между прочим, многие петербуржцы и гости города, в эти летние дни гуляющие с детьми по Петербургу, считают катание в карете медленно едущий в потоке машин небезопасным развлечением, говорит Павел Матвеевич, приехавший в Петербург с внучкой.
Конечно, тем более у нас сейчас за рулем такие люди, что и молодежь, которая она еще не знает, что такое жизнь, что такое жизнь других. Как можно дальше надо? Надо определенные места, чтобы соответствовало правилам движения. Ну, наверное, определенные участки, определенные зоны, маршруты.
Скажите, вот вы бы своего ребенка посадили для прогулки в такую карету?
Ну, теперь бы уже, наверное, нет. Потому что все-таки, когда официально что-то такое приготовлено, то, наверное, сколько ты надеешься. А когда случай происходит, то уже...
Петербуржцы такого же мнения, особенно те, кто, как Марина Алексеевна, сами за рулем.
Ну, я считаю, что, безусловно, они опасны, потому что лошадь – это живое существо, и поведение ее абсолютно непредсказуемо, какая бы ни была дрессировка. Плюс это огромное количество машин, движения, поэтому, безусловно, я считаю, что нужно отводить для этого специальные места. Достаточно садов и парков, где нет автомобильного движения, где вполне можно устраивать подобные катания, но никак не на улицах города.
Так или иначе, компаний, занимающихся каретным бизнесом, в городе достаточно много. Из рекламы, размещенной в интернете, можно узнать, что арендовать, например, малую белую карету, число посадочных мест 4, лошадь 1, можно за 4 500 рублей в час, с двумя лошадьми за 5 500. Средняя карета с двумя лошадьми, а именно на такой ехала семья Колодяжных, стоит 7 000 в час, каждый последующий час 3 500. Роскошная екатерининская карета с золотыми вензелями влетит нанимателю уже в 9 000. Ну а уж если она запряжена четвериком, то в 18. На шестерик цена договорная. Несмотря на эти цены, развлечение нельзя назвать элитным. Кареты заказывают и гости города, и молодожены. Конкуренция между фирмами большая. И вот после трагедии нагрянули проверки. Газеты пестрят сообщениями о том, что сотрудники милиции останавливают кареты, что на Невском проспекте их уже практически не встретишь. Между тем, в тех фирмах, занимающихся каретным бизнесом, в которые нам удалось дозвониться, утверждают, что о проверках и грядущих ограничениях, о возможном запрещении ездить по городу, им ничего не известно. Вот что говорит генеральный директор компании «Атмосфера» Сергей Корольков.
Нет у нас сложностей никаких. В принципе, просто это не наши кареты, мы уже знаем. Это к нам-то не относится. Это скорее проблема у того человека, который нарушил правила дорожного движения. У нас избыток заказов. По каретам спрашивают до сих пор. Сложностей никаких нет.
Не было ли вам звонков из милиции с предупреждениями? Не было ли проверок?
Нет, нету этого сейчас ничего. Я говорю, это относится к частному случаю нарушения правил дорожного движения. Это никак не относится к фирмам, которые предоставляют услуги по аренде, либо еще какие-то услуги.
Тем не менее, вполне возможно, что тучи над каретным бизнесом сгущаются, что опять вспомнит распоряжение губернатора Яковлева, вышедшее еще в 1999 году, о том, что движение гужевого транспорта в центре города запрещено. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, нужны ли законы против злых собак. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Антивоенный активист Синди Шихин, получившая мировую известность организацией шумных протестов неподалеку от ранчо президента Буша в Техасе, выбрала новый объект критики. В понедельник Шихин и 45 ее соратников были арестованы в здании Конгресса на Капитолийском холме после отказа покинуть офис конгрессмена-демократа Джона Коньерса. Протестующие громко обвиняли Коньерса и его однопартийцев в Конгрессе в том, что они поступили своим обещанием подвергнуть президента Буша импичменту за ведение иракской кампании. Шихин и ее единомышленники были доставлены в пластиковых наручниках в полицейский участок по обвинению в нарушении общественного порядка. Не исключено, правда, что правонарушительница Шихин станет обладателем собственного офиса в Конгрессе. Она намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах в члены Палаты представителей и претендовать на место, ныне занимаемое Нэнси Пелоси, спикером Конгресса, которую сторонники Шихин также обвиняют в предательстве интересов антивоенного движения. Расширение использования ядерной энергии приемлемо, если это поможет сдержать рост цен на горючее. Так думает все большее число американцев в последние десятилетия с исключительным подозрением, относившихся к идее строительства новых атомных электростанций. Согласно результатам опроса, проведенного Массачусетским технологическим институтом, 35% американцев выступают за то, чтобы больше полагаться на мирный атом. 28% призывают сократить число атомных электростанций. Интересно, что главным поводом для тревоги являются не сомнения по поводу надежности атомных реакторов, а неверие в то, что удастся обеспечить надежное хранение отработанного ядерного топлива. Так называемые диетические газированные напитки могут быть столь же опасны для сердца, как и классическое перенасыщенное сахаром и калориями содовое. Такой совершенно неожиданный для диетологов вывод сделали специалисты Бостонского университета в результате многолетнего исследования. Они выяснили, что поклонники диетической газировки, выпивающие более одной банки или бутылки в день, почти наполовину больше подвержены метаболическому синдрому, который характеризуется повышенным давлением, высоким содержанием холестерина и сахара в крови, часто приводящим к сердечным заболеваниям. Этот результат противоречит превалирующей ныне установке о том, что низкокалорийные напитки – это здоровье-заменитель Пепси и Кока-Колы. Специалисты пока теряются в догадках, пытаясь объяснить эти результаты, и призывают любителей содовой к умеренности. Как бороться со злыми собаками? Для многих штатов этот вопрос становится все более актуальным. По мере того, как в стране утверждается мода на агрессивные породы собак, их владельцы все менее склонны ограничивать свободу своих любимцев поводком или намордником. Одни из штатов безуспешно пытаются запретить на своей территории некоторые породы, другие думают о том, как призвать к порядку владельцев собак. С подробностями Алан Давыдов.
На днях правительство штата Вирджиния открыло веб-сайт, информирующий граждан об опасных собаках. Теперь в интернете по постановлению суда выставляется фотография, описание и адрес хозяев собаки, нападение которой на человека повлекло его смерть или увечье. Веб-сайт открыт после двух трагических инцидентов, в результате которых от собачьих укусов погибли младенец и 82-летняя женщина. Это лишь один из последних шагов среди попыток законодателей различных американских штатов призвать к ответу собаковладельцев. В различных уголках Америки на эту проблему реагируют по-разному. Так, в 17 штатах начало действовать правило, согласно которому ответственность владельца собаки перед пострадавшим человеком наступает со второго по счету факта агрессивного поведения питомца. В 33 штатах и в федеральном округе Колумбия такая ответственность наступает с первого раза. 100 местных муниципалитетов 12 штатов постановили запретить содержание питбули, ротвейлеров, английских бультерьеров и американских стаффордширских терьеров, которые считаются особенно опасными для человека. Правда, законодатели этих штатов отменили запрет под предлогом трудности определения чистоты этой породы. Однако обязательное применение намордника и короткого поводка при выгуле все же стало законом. В июне этого года, после того, как в Техасе пес загрыз насмерть 76-летнюю женщину, власти штата узаконили уголовную ответственность и 10-летний тюремный срок для хозяев собак, нанесших увечья людям при прогулке без поводка. В той же Вирджинии суд может обязать владельца провинившейся собаки приобрести страховку, которая стоит около $100 в месяц, для выплаты компенсации пострадавшим до $100,000. У многих американцев, правда, такие меры ассоциируются с ущемлением права на личную жизнь и права на собственность. Они считают, что публикация списков друзей человека, увлеченных в нападениях на животных или людей, на специальных веб-сайтах, делает их владельцев объектами неприязни соседей. Многие представители собаковладельческих и ветеринарных ассоциаций считают неэффективными запреты на разведение определенных пород, поскольку тот, кому надо, всегда найдет возможность воспитывать агрессивность в собаке любой породы. Согласно статистике Федерального центра по контролю и предотвращению заболеваний, ежегодно укусам собак подвергаются 4 700 000 американцев, 800 тысяч, половина из которых дети, обращаются за медицинской помощью. Каждый год нападения собак влекут за собой смерть в среднем 10 человек.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 5 лет назад он был, по сути, безымянным автором песен, принесшим мировую славу и приз Грэмми Нори Джонс. Ныне Джесси Хэррис утверждает себя в качестве исполнителя. Только что вышел его диск «Feel». Песня из этого диска «Fire on the Ocean». It's hazy, and way out in the distance, there's something with emotion, like a fire on the ocean, burning, turning in a vapor, I'm struggling to find it, but I'm falling far.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о конфликте ряда российских ученых с деятелями Русской Православной Церкви. Ученые просят Кремль оставить Россию светским государством, а священники утверждают, что некоторые высказывания ученых оскорбляют чувства всех православных верующих. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.